Добрейший вам вечерок, денек, утречка, а может для кого-то и глухая ночь. Это Будам с выпуском подкаста «Америчка». Выпуск номер 353. Найти его можно только в одном месте. Это сайт americhka.us. Прежде чем по темкам пробегусь, расскажу вам короткое буквально объявление, напоминание, что тот онлайн-курс по программированию Java, который начинается у меня 30 мая, вот у меня есть цена, которая называется ранняя регистрация, она до 20 апреля действительно, то есть всего еще дней 5, после этого цена возрастает. Поэтому кто сидит еще на заборе, свесив ноги и не решается прыгнуть в это море под названием Java, советую вам подсуетиться, потому что чуть позже будет уже чуть дороже. Вот, пожалуй, и все. Небольшая рекламка никогда не помешает. Перейдем к темам. Я, в общем, думал говорить об одном, потом думал говорить о другом. А тут так получилось, что как-то поднакопилось на общую тему вот этот виртуальный мир. Мы общаемся в социальных сетях. И как-то оно все идет одно за одним, поэтому начну вот именно с этого. А чтобы начать с этого, честно говоря, я не знаю даже, как начать. У меня есть такие три небольшие новости, которые... Не новости, собственно. Три небольших угла зрения, которые я хотел бы вам предложить для обсуждения в комментариях, которые вы, надеюсь, с удовольствием оставите. Ну, давайте начнем с простого. Я, в общем, недели две назад у себя в английском блоге написал блог и поместил туда картиночку. Картиночку эту я вам тут же ее и привожу в моем подкасте, вот в этом же. Это будет в шоу-нотах, эта картиночка. А произошло вот что. Я заказывал билеты. Я, как вы знаете, лечу в Киев, буду выступать там на конференции. Там есть большой баннер у меня в подкасте еще пока, который указывает на программу конференции. Но я заказывал на одну аэролайн, как это сказать... Ну вот, извините за этот русский язык. На авиакомпанию. Заказывал на одну авиакомпанию, это европейская компания, чтобы, ну, самолет, прилететь в Киев. И вот заказываю, то есть такая типичная ситуация, онлайновский сайт. Но что меня удивило, вот они когда предлагают место выбрать на экране, то есть нарисованы эти сиденья, как обычно, все, но они предложили дополнительную фичу. Ты можешь не только вместо ткнуть пальцами, оно будет за тобой зарезервировано, а еще и если ты хочешь, то ты можешь ввести свою ID-шку из одной из социальных сетей. Вот я помню, там была LinkedIn и Facebook, по-моему. Ну, и для чего это делается? Вот как, если вы посмотрите на шоу-ноты, вы увидите мою красивейшую физиономию на сиденье 15F. То есть, что это значит? Что это, как это происходит? Ты логинишься к себе на, это, допустим, LinkedIn аккаунт. LinkedIn – это такая социальная сеть для профессионалов. И она тебя спрашивает разрешение, ты даешь разрешение. И вот на то место, которое ты выбрал, ну, я выбрал, допустим, 15F в этом случае, она берет мою фотографию, туда помещает с моего профиля в LinkedIn и ссылочку туда же. То есть, теперь следующие люди, которые будут на этот же рейс брать билеты, они смогут посмотреть. Ну, допустим, не я один такой буду, а там другие захотят оставить на сиденьях свои фейсы. И тогда другие люди решат, о, вот там Яков сидит здесь, дай-ка я посмотрю его профиль в LinkedIn или там в Фейсбуке. О, ну, давай-ка я подсяду к нему рядом. Вот. И, то есть, таким образом они хотят, чтобы люди в самолете выбирали места, где у них были бы недалеко собеседники. Ну вот, я автоматически это сделал, мне было интересно, как оно работает, все, увидел, что оно работает. А после этого я сел и стал себе думать, что ж ты, дурак, делаешь? Длинный перелет через океан. Надо там часов 8 быть в полете. Я обычно беру место, вот, допустим, 3 сиденья, к примеру. Я беру место вот возле ряда, возле прохода, и обычно беру место там, где второе место возле прохода уже занято. То есть 3 места, 2 возле прохода и 1 посередке. Я беру обычно такое место, которое возле прохода, и чтобы второе место возле прохода было занято. В надежде, что тот, кто, что не очень-то люди захотят брать место посередке, если будут свободные места, окажется, что оно, что это место посередке между нами будет свободно. Вот это я после этого, когда я зарегистрировался со своим профилем в LinkedIn, сижу и думаю, что ж ты сделал? Теперь какой-то козел весом в 250 килограмм, конечно же, увидит меня, решит сесть рядом. Он не потому, что я там какой-то там суперстар или что-нибудь, нет. Просто он поймет, о, вот такой человек, айтишник, да и я айтишник, к примеру. Нам будет о чем поговорить. И вместо того, чтобы отдыхать в самолете и заниматься тем, что мне надо, я буду вынужден, я буду прикован фактически к этому человеку, я не знаю кому, но к какому-то человеку из social network. Вероятно, что это будет блондинка с голубыми глазами, молоденькая, худенькая, очень маловероятно, вернее, и которая, кстати, еще есть о чем поговорить. Потому как иметь блондинку рядом в самолете, с которой не о чем говорить, это не очень полезно, вы же понимаете. И я подумал, что же я делаю? Зачем мне нужно переносить контакты из виртуального мира в реальный? Я не хочу этого делать. И я пошел обратно в этот самолет, вернее, в эту авиакомпанию. Слава богу, они разрешили мне автоматически легко. Нажал на кнопочку, на мой фейсик. Сказал, хочу убрать. Она убрала, и все. Теперь уже никто не знает, что я буду сидеть на месте 15F. То есть никто ко мне не присоседится. Мне будет интересно, перед полетом за день я зайду на этот же сайт, этой же авиакомпании, и посмотрю, подумаю. Посмотрю, а как другие, интересно. Другие зашли туда. Они рассказали, кто они такие, показали свои айдишки. Ну вот интересно посмотреть, то есть работает ли эта программа или нет. Но по сути я не хочу смешивать виртуальный мир с реальным. Не очень хочу, по крайней мере. И почему я не хочу? Потому что в виртуальном мире у меня есть некий контроль, с кем я хочу общаться, с кем я не хочу. Когда там кто-то хочет там быть моим френдом каким-то или контактом, я, если не знаю этого человека, если у меня нет конкретной причины, зачем мне надо с ним связываться, я отказываюсь от этого. То есть у меня нет задачи, чтобы у меня было много френдс. У меня нет недостатка или жажды на френдов. Мне хватает. Скажем, в Твиттере я нахожусь, но Твиттер у меня в основном для бизнеса. Там, если нам нужно сделать какое-то объявление, это работает сегодня как телеграф, работал, когда Аврора была, когда Аврора стреляла, помните, в 2017 году. Тогда был телеграф. Да, Ленину надо было брать телеграф, а сейчас ему надо было брать Твиттер, естественно. Самый быстрый вариант рассказать о чем-то, скажем, может быть, у нас какие-то курсы начинаются, или еще какое-то событие, мы где-то выступаем, или выпускаем какой-то продукт, или я блог написал. Самый простой вариант на сегодня – это на Твиттере написать сообщение. И все мои фолловеры сразу же получают. Это очень такая быстрая связь, работает как телеграф. То есть для бизнеса оно мне надо, а для другого мне не надо. То есть раз виртуализироваться мне особо не надо. Ну, конечно, за исключением, скажем, тех, кого я знаю, кого я действительно хочу видеть, с кем я общался хотя бы, ну, по переписке, может быть. Ну, так я себе думал, и, в общем, я отключил свою регистрацию от этого места в самолете. А потом я нарвался на одно из выступлений, если вы знаете, может быть, на это можно подписаться. Есть такая конференция, очень хорошая конференция, называется TED. T-E-D. И вот они на этой конференции выступают люди просто с интересными какими-то мыслями по разным вопросам. Это не айтишная конференция. И вот я посмотрел такое выступление. Там была одна женщина, психолог, ее зовут Шерри как-то Такл. И вот она называется «Connected or Being Alone». Я, может быть, в шоу-ноты ссылочку вам дам на это видео. Вот. И она выступала на похожую тему, и она, в общем-то, точно нашла правильные слова, вернее, которые описывают, почему я не хотел, чтобы в этом самолете было мое лицо. Вот она сказала фразу «We want a controlled communication, which...» то есть мы хотим связь, но чтобы эта связь была контролируема. контролируемое общение, чтобы это было. То есть, если я хочу, чтобы я его выключил. В интернете ты не можешь мне сесть на голову и, скажем, зудеть 7-8 часов подряд. Я тебя выключил, и все. А в самолете другое дело. Поэтому многие люди на сегодня, мне кажется, ну, то есть это ей кажется, и я с ней согласен, что многие люди сидят в этих social networks только потому, что они могут дозировать это, дозировать общение. Конечно, они уже стали addicted, привязаны, подсели, как алкоголики, как наркоманы, но помимо всего этого у них есть ручка управления. Они могут нажать на кнопку и выключить того, что им, кто им не надо. Они могут порциями потреблять именно теми порциями, которые им надо. Поэтому эти социальные сети, конечно, и работают. Ну, вот это то, что я вам хотел сказать по поводу вот этих social networks. Кстати, если я уже говорил о Твиттере, хочу еще одну вещь сказать. Я вообще в Твиттере, естественно, есть followers, и я кого-то фолловлю. Я фолловлю немного людей, там, может, человек 75. У меня там 2 с чем-то тысяч, наверное, followers на сегодня. Но одна из тех, кого я фоллов, за кем я слежу, это Ксения Собчак. Она человек интересный. Вот, она такой человек публичный в России. Она умная барышня. И если за ней следить, можно понимать вообще, что происходит в России. Это, мне кажется, лучше, чем новости читать. Тем более, всегда все свежее. Но, произошел один такой инцидент. Не знаю, вы, может быть, видели, может, не видели. Но, по крайней мере, те из вас, кто смотрел вручение премии для фильмов, которая премия Ника, вы, может быть, видели, там был такой инцидент, когда Ксения Собчак объявляла или там вручала награды. Вот, в частности, она вручала награду Чулпан Хаматовой, и там еще какая-то женщина рядом с ней. Они ведут фонд, они собирают деньги для помощи, по-моему, детям больным. И вот что получилось? Судя по всему, перед выборами президента Путина, она, видно, участвовала в каком-то видео, вот это Чулпан Хаматова, и она сказала, что она поддерживает Путина и будет голосовать за Путина. Ну, естественно, это Ксения Собчак, она, в общем, стала подозревать, что ее заставили, потому что если бы она не выступила, это, как ее зовут, Чулпан Хаматова в этом фильме, или там дала интервью, что поддерживает Путина, то у нее были бы проблемы со сбором денег на больных детей. Ну и вот во время вручения этой награды Ника она объявляет, что вот, вручается награда, все прекрасно, но при этом она еще сказала: «Разрешите, я вам задам вопрос», она говорит. Там же прямо во время награждения. И вопрос звучал так примерно, что «Скажите, если бы вы не занимались этой благотворительностью, поддержали ли бы Владимира Владимировича Путина на выборах?» Ну, тут сразу стали нападать на Собчак, естественно, говорить, что зачем ты это делаешь, тут такой праздничный момент на сцене человека, а вот ты это поднимаешь. Вот. И я считаю, что, в принципе, на нее нападали правильно. Есть такая фраза английская, ну, по-английски. To piss on my parade. Писать на мой парад, дословно переводится. Но суть ее, я думаю, уже понятна из перевода. То есть если у меня, скажем, какой-то праздничный момент по любому поводу, а ты пришел и написал на мой парад, то есть испортил мне мой праздничный момент, это именно то, что сделала Собчак. Собчак стала, похоже, превращаться в папарацци. То есть человека, который готов сделать все, что угодно, только бы получить вот ту новость или получить какой-то, как сказать, создать такую ситуацию, где она может выудить ту информацию, которую ей надо. То есть в этой ситуации я ее совершенно не поддерживаю. Она себя повела, то, что она сделала, she pissed on parade of Чулпан Хаматова. Это именно то, что она сделала. Сама же Собчак была жертвой, и не так давно она в том же Твиттере писала, как они пошли в какой-то ресторан, а кто-то там их начал снимать, это ее друг какой-то там им камеры поломал. Ну, скандал был. Она сама же не хочет, чтобы ей в жизнь лезли. а ведет сама себя точно так же, как папарацци. Поэтому, если бы она хотела действительно узнать у Чулпан Хаматовой это, она могла бы найти другое время и место и спросить ее, задать ей этот вопрос, но не портить ей церемонию награждения. Ника. Кстати, что меня удивило, ну, то есть не то, что удивило, в общем, я понимаю, что, конечно, Россия – это не такая богатая страна, как Америка, но самое главное, естественно, награда, вернее, церемония вручения наград в Америке – это Оскар. И когда туда приходят люди, там вот этот красный карпет, как у нас говорят, ковер, люди приходят разнаряженные от дизайнеров, то все. А здесь как-то было очень бедно все в Нике. Я, конечно, понимаю, что наши звезды голливудские, люди обеспечены очень сильно, хотя многие из них приходят на церемонию награждения Оскара в одолженных драгоценностях. То есть им дизайнеры и ювелиры дают просто одеть, скажем, дорогущие сережки или кольца, и только за то, что они скажут. А у каждой из них спрашивают телевизионные ведущие: «What are you wearing?» Или, как они говорят, «Who are you wearing today?» То есть, кого ты носишь дословно? То есть, кто тебе сшил или одежду, или кто тебе, скажем, дал драгоценности? И они говорят, там, одежду мне там сделал там Валентин, а драгоценности там мне сделал там Дэвид Юрман, к примеру. Ну, вот такое. То есть, ради того, чтобы их назвали, им эти вот известные ювелиры одалживают им, естественно, драгоценности. Я думаю, что кто-то и платье берет на прокат. Но само зрелище получается красивое. Очень все нарядное. Очень все нарядное. А Ника была бледненькая, бедненькая. Ну, я, конечно, сочувствую российским артистам, которые не могут позволить себе одолжить. А может быть, это у них не от них зависит, а просто не организована Ника правильно, не сделан праздник правильно. Ну, вот поэтому, может быть, так и получается, что праздник не сделан как положено, и вот такие инциденты тоже бывают. Ну, конечно, я надеюсь, дальше будет получше. Ну, вот, кстати, о кино. Хочу сказать вам вот какую вещь. Я тоже случайно мне прислали, ну, не случайно, а прислали блог Кончаловского, Андрона Кончаловского о России, видеоблог. Я пока посмотрел только один эпизод, он на YouTube есть, я вам тоже ссылочку выдам. Вот очень умно говорит человек, мне очень он нравится. Ну, то есть то, что он говорит, мне нравится, я, естественно, его не знаю, по другим статьям. Но он, в частности, рассуждает о России. Вот в этом блоге он рассуждал о России. Я хочу, чтобы вы его послушали и подумали. Но, опять же, так как я вижу Россию, так как я вижу проблемы России некоторые, мне кажется, он их выразил очень точно и хорошо. Вот что-то он сказал в том духе, что, я не помню, я уже недели две назад смотрел это, что вроде бы как внешность или атрибутика внешняя у современной России или у молодежи, или не только у молодежи, уже есть. То есть те же самые айфоны у людей, те же самые джинсы у людей, автомобили правильные у людей. А вот внутреннюю ментальность эти вот все джинсы и айфоны поменять не могут. Но я не хочу работать как испорченный телефон. Я хочу, чтобы вы сами послушали Андрона Кончаловского. Мне кажется, он очень умно вот так, очень умно анализирует ситуацию в России. Ну, по крайней мере, я понимаю, что он хотел сказать. А теперь опять от России вернемся к Америке. И я хочу вам сказать, опять же, из того, что я прочел, хочу вам сказать вот что. Я читал в журнале, по-моему, воскресная газета «Нью-Йорк Таймс», которую я сейчас получаю, она приходит с таким журнальчиком, сложением. И там была статья недели две назад. Была статья, одна женщина, она вообще-то была американским пилотом и врачом. Вот она принимала участие еще тогда в первой войне с Ираком. Она там летала, она была прямо там в боевых действиях, но она врачом была. Вот. Но и она описывает о себе, рассказывает, что так и так. Был такой момент, когда их самолет сбили. Это было давно уже, сколько лет прошло. Их самолет сбили, и она попала в эту аварию, она выжила, но она лежала под какими-то обломками, когда она открыла глаза. Руки переломаны обе были. Она лежала под обломками, она открыла глаза и поняла, насколько она счастлива. Вот вы подумайте, вот это позитивное отношение. Она стала говорить, она стала думать, насколько она счастлива, что она не погибла, а ей только руки поломала. Вот была она очень рада, естественно, этому, но она попала в плен. Там же, в этом, в Ираке, она попала в плен, и в плену она была 8 лет. И по логике они должны были или ее убить, или, я не знаю, может быть, надругаться над ней, но этого не произошло. И она из плена, вот после этого плена, каким-то макаром она выбралась оттуда, и она вернулась обратно к нам в Америку. И вот она опять пишет, что насколько я счастливый человек, она пишет, что у меня был, вот Бог мне дал типа вот этот кусочек счастья. Сначала в виде поломанных рук вместо смерти, а потом в виде вот этого плена вместо смерти. То есть она говорит, и я вот ухватилась за это счастье, и она все время она это описывает. Ну вот подумайте, если бы кто-то другой описывал то, как он попал в аварию, и как ему переломало руки, и как он попал в плен. Это же такая чернуха, это же можно так подать, что ужас вообще, что жить не будет хотеться. А она об этом рассказывает как о чуде каком-то, которое о счастье. Она говорит, вот мне дали этот кусочек счастья, и я ухватилась за него. Бог дал мне как раз enough, как раз достаточно счастья, чтобы я за него схватилась и вылезла. Ну и в частности, дальше она писала в этой же статье о молодом поколении, о молодежи американской, и о том, насколько американская молодежь не готова к тяжелым испытаниям. Вот она же побывала во всех этих войнах, она видела всех этих солдатов. Ну, естественно, не мне вам рассказывать, вы тоже прекрасно знаете, как приходили солдаты из Афганистана в свое время, в 80-х годах, с переломанными судьбами, с переломанной психикой, не могли, в общем-то, уже толком жить на гражданке после всех этих смертей и насилия, которые они видели, которые еще нам предстоит узнать, что же происходило на самом деле в Афганистане, но не суть. То есть люди, молодые люди приходят с войны, они приходят с поломанной психикой. И вот она пишет, что американское поколение – американская молодежь должна быть, как она сказала, tougher, то есть более жесткой. Наверное, так лучше всего перевести это дело. Потому что она говорит, что видит современная молодежь. Она использовала фразу, которая мне понравилась. Она видит sanitized death. То есть я даже не знаю, как точно перевести, но death – это смерть, а sanitized – это типа смерть, прошедшую какую-то санитарную обработку. Она имела в виду то, что молодежь наша в основном сидит и играет в игры компьютерные. И в этих играх там один герой убил другого героя, вот у меня было 5 жизней, а теперь у меня 3 жизни. Это все, что они видят. Это вся смерть и это все насилие, с которым они реально сталкиваются. А когда они попадают в реальную жизнь, когда действительно есть насилие, и не те условия, и смерть, и все, вот тогда им очень тяжело становится. Я когда-то уже говорил, я не помню когда, но это было давно, может быть, пару лет назад, в одном из подкастов, я говорил, что вот если бы была вдруг, не дай бог, конечно, но если бы вдруг была война между Россией и Америкой, если бы война была такая, ну, скажем, где воюют солдаты друг против друга, где пехота, я думаю, что Россия выиграла бы. Как мне неприятно это признать, но я думаю, что Россия выиграла бы. Почему? Потому что российская молодежь намного менее инфантильна, чем американская молодежь, как я это вижу. Российская молодежь живет в более жестких условиях, им нужно выживать. Армия тоже очень жесткая, на улицах, на районе, там всякие гопники. На работе кидают, зарплату не платят, надо разбираться. Все время какое-то идет выживание. И как это ни парадоксально, из-за этого российская молодежь, мне кажется, более подготовлена к проблемам и неприятностям, чем американская. Так что если будет Если пойдет пехота на пехоту, то, конечно, я не сомневаюсь, что выиграет Россия такую войну. Если, конечно, техника и профессионализм, тогда выиграет Америка. А если нет, то пехота. И опять, продолжая эту тему о молодежи, а может быть, об американском населении, если можно так сказать, недавно выступил наш губернатор нашего штата. У нас очень такой классный губернатор сейчас. У нас был там один губернатор до него, который там с мальчиком снюхался, и вдруг оказалось, что он гей. Ну, короче, дал ему государственную зарплату 80 тысяч, я, по-моему, когда-то рассказал. Но неважно, его убрали уже давно, но вот сейчас у нас классный губернатор. Он республиканец такой крутой, и он выглядит, если кто из вас видел сериал HBO-шный «Сопранос», если кто-то из вас видел, то он выглядит очень похож на Тони Сопрано, на главного героя вот этой мафии. Вот он выглядит так же, тоже такой типа итальянец, толстый и разговаривает очень так резко, напористо, и очень он такой прямой, не то, что там политик какой-то изощренный, а он говорит, вот это плохо, я тут козлы, там козлы, вот это надо все менять. Мне он очень нравится. Мне очень жаль, что он не участвует в этой в гонке, в этих президентских выборах против Обамы. Многие его толкают, иди, 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 но вот он не участвует. Но я все-таки еще надеюсь, что, может быть, он все-таки какая-то типа темная лошадка, и у него есть какие-то планы на то, что будет съезд республиканцев. А может быть, если другие кандидаты, там вот этот Ромни, он, может, кажется, не настолько силен, и вдруг республиканская партия подумает, что вот Ромни, который вот ведет всю эту кампанию, недостаточно силен, чтобы победить Обаму. И я думаю, вот это есть маленький шансик у нашего Криса Кристи, его зовут Крис Кристи. Все-таки каким образом попасть. Ну, а если не президента, может быть, он попадет каким-то образом в Белый дом. Вот я бы очень хотел. Но вот он резко выступил опять в очередной раз и сказал, что... Я вам тоже ссылочку пришлю, хотите почитать, неохота мне сейчас лезть опять читать. Но по сути, что американский народ превращается в потребителей, лежащих на диванах перед телевизорами. Couch potatoes. Типа, что делают из людей? Он прав. Я считаю, что он прав. Опять, к сожалению, чем более развитая страна, тем менее развитый народ становится. Народ ленится, тупеет, и это вредно, это очень вредно. То есть, что нас спасает вот здесь, в Америке? Нас спасает то, что общество настроено на бизнес, на коррупции практически нет, и вот из-за этого все-таки мысль работает, плюс приток иммиграции – все вот такое поддерживает инновации, и поэтому, в общем-то, мы выходим там впереди, где-то там в науке, в технике и так далее. Отдали там производство джинсов и игрушек, и вообще всего в мире, там, в Китай. Ну, так или иначе, сейчас не будем обсуждать, все понятно. Я вам не собираюсь читать мораль или политическую информацию, но it is what it is. То есть, что есть, то есть. То есть, это факт нашей жизни. То есть Америка, в общем-то, имеет море плюсов, но вот это постоянное потребление, ленивое, избыток все-таки денег у многих людей, отсутствие очень серьезных проблем. Я не буду говорить, конечно, есть много бедных в России, в Америке. Конечно, многие залетели с этими домами, которые взяли там ипотеки на очень много лет, не подумав, что они вообще и близко нельзя подходить. Это все есть, проблемы есть, я спорить не буду. Но все-таки... Слишком хорошая жизнь, устроенная, может пойти во вред. Просто может пойти во вред. Мне так кажется. Вот. Ну и завершая наш сегодняшний подкастик, разговорчик, хочу вам задать такой вопрос. Что это будет по-английски? По-английски. Вот мне недавно один человек сказал такую фразу. Are you my 430? Are you my 430? Что это значит? В какой ситуации мне могли вот это сказать? Я очень попрошу, конечно, тех людей, которые живут в Америке или в англоязычных странах, не отвечать на этот вопрос. Пусть ответят россияне, ну, СНГшники, скажем так. Это вопрос несложный на самом деле, но пусть они ответят сами. Да, еще одна вещь. Хочу вам ссылочку предложить на интервью, которое я недавно дал Надежде. Это та Надежда, с которой мы уже записали пару подкастов. У нее на сайте, где она предлагает свои услуги по обучению английскому, опубликовано интервью, где я рассказываю, как я изучал английский. То есть ссылочка будет тоже в шоу-нотах. И еще буквально последняя заметочка уже хочу сказать. Кто-то меня спросил, задал такой вопрос. Вопрос звучал так, что в Гугле есть система мотивации, называется Peer Bonus. Тоже ссылочку вам представлю, что, в общем-то, когда твои сотрудники предлагают премию или бонус такому же, как они, сотруднику. То есть не начальство решает, кто заслуживает, а сами сотрудники решают. И вот мне человек задает вопрос. Как вы относитесь к такой методике премирования отличия сотрудников? На первый взгляд выглядит очень здраво, но, может, я не замечаю каких-нибудь подвохов. Могли бы вы представить, что такая техника мотивации будет внедрена в вашей компании? Это мне такой вопрос задали. Ну, отвечаю на этот вопрос вот как. Я хочу сказать, что в нашей компании вероятность маленькая очень, что такая система будет внедрена. И я вам объясню почему. Во-первых, я хочу сказать, что очень многие люди смотрят, например, на Google, не только на Google, но в данном случае на Google, смотрят, как делает Google, и почему-то они решают, что вот так надо делать и нам. То есть вот почему-то люди, как это сказать, у них вдруг на какой-то момент появляется ментальность компании Google. Но ведь не все, что подходит Google, компании, богатейшие компании, огромная компания, 30 тысяч человек работает в Google, с очень высоким уровнем техническим сотрудников, с очень жестокой системой отбора сотрудников. Не все, что подходит такой компании, подходит маленькой компании. Да и не должно оно, собственно, подходить. Чем больше компания вообще-то, тем сложнее оценить performance, я не знаю, как сказать, производительность, или как это по-русски сказать, работников и успех работников, как они отдаются на работе или работе. Наверное, будет правильно. В маленькой компании, такая как наша, скажем, 25 человек, допустим, нам достаточно просто видеть результаты каждого человека, который у нас работает. То есть придумывать какие-то искусственные методы, чтобы облегчить себе, скажем, руководству компании небольшой, оценку сотрудников. Нам это не нужно. Мы и так это видим. Поэтому в нашей компании такая не будет применена система. Кроме того, я не очень доверяю такой системе. Я не считаю, что если Вася и Петя работают на каком-то проекте, и Вася говорит, о, Петя классный программист, и надо ему денег подкинуть, я не считаю, что он прав. Я считаю, что я лучше знаю, чем сотрудник или приятель Пети, хорош Петя или нехорош Петя. Я могу оценить, как это сказать, I can see the big picture, я могу общую картину видеть. А вот его сотрудник видит, может быть, не общую картину, а то, что он где-то там лег на амбразуру в какой-то момент, ну, это, конечно, плюс. Если я это вижу, если я считаю, что он действительно это сделал, то это одна история. Но я не считаю, что сотрудник компании должен принимать решение, дать бонус кому-то другому или нет. Это, мне кажется, прерогатива руководства компании, а не сотрудников. Ну вот, ответил я и на вопросик ваш. Один из вопросиков. Вот и все, ребята. Пора завершать мой подкаст. Мы находимся в середине апреля уже 2012 года. С вами был Будам, находящийся в штате Нью-Джерси, Соединенных Штатов Америки. Будьте здоровы, будьте благополучны, вашим семьям самого наилучшего. И слушайте Будама на сайте americhka.us. Пока, ребята. Будьте здоровы и счастливы.